радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие радонежцы, братья и сестры, в прямом живом эфире наша вечерняя беседа. Вчера мы отметили день Ильи Пророка, очень почитаемого на Святой Руси. По храмам прошли молебны, и вот тропическая жара в Москве уступила прохладе. И вчера патриотическая общественность отметила день смерти Михаила Никифоровича Каткова, известного государственника второй половины XIX века, издававшего «Московские ведомости» и журнал «Русский вестник», национально-консервативного направления, твердо стоявшие за честь и благоденствие русского народа и великой России. Кстати, университет русской цивилизации впервые вот за долгое время издал книгу Михаила Каткова. Если вы интересуетесь, вы можете найти ее в продаже. А сегодня на Головинском кладбище состоялась панихида и день памяти казака, русского офицера, тоже непоколебимо стоявшего за честь и благоденствие России в наше время, а ведь это очень опасно, Владимира Владимировича Наумова. Его блистательные пророческие статьи в газете «Русский вестник» до сих пор остаются актуальными. Наумов был лучшим представителем русского народа и русского воинства. Как все продумано и злобно отработано, в глубинах опрокинутых систем все роздано чужим, все наше продано, и в спину нож, нет русских, нет проблем. Мне больно, я кричу, пытаюсь вырваться, захлебываюсь в собственной крови. Крест перевернут вниз, а ну, не рыпаться, пиши стихи о счастье и любви, и распишись, с законом ознакомлена, и поклянись, о тайном промолчишь. Сопротивляться больше не позволено, ты экстремистка, ты еще кричишь. Я падаю убитая, безмолвная, чтоб встать за Русь уже на Божий суд, где воинство Христа сверкнет, как молния, и гром нагрянет, русские идут. Вот, дорогие братья и сестры, враги Божии и враги России не хотят воскресения нашей Родины. Они убивают лучших, они не прощают нам нашей православной веры, нашей русскости, любви к своему народу. Но это не должно нас останавливать. Не мир, но меч, сказано в Евангелии. Перед врагом смиряться грех, пред Богом ропот, грех сугубый. Сопротивление нашим темным силам должно быть во всем. Мы должны и обязаны перед Богом и Родиной быть верными на всех уровнях. Например, там в быту не пить, не курить, не развратничать, на работе не быть двуличными, ради денег не идти на компромиссы, поддерживать своих русских, православных, врагов называть по имени. Это тоже наш жизненный подвиг. Из поступков состоит жизнь. И вот об этом сегодня наша беседа. У микрофона поэтесса Нина Карташова, за режиссерским пультом раб Божий Валерий, наш телефон прямого эфира 959-5939. Я повторю, 959-5939. Для иногородних код Москвы 8 гудок 495. 8 гудок 495, а потом уже сам номер 959-5939. Или пишите смс-очки на короткий номер 5522. Только не забудьте в начале сообщения поставить слово «Вера», а потом уже сам текст вашего вопроса. Итак, короткий номер 5522. Слово «Вера» и потом уже текст вашего вопроса. Но звонить, дорогие братья и сестры, лучше во второй половине часа, потому что у нас очень интересный гость, замечательный священник, которому есть что нам сказать и дать правильный совет. Это отец Виктор Кузнецов. член Союза писателей России, лауреат литературных премий. Ну и потом о титулах его еще поговорим, а пока добрый вечер, дорогой батюшка, благодарим вас, что вы с нами, и благословите нас всех, и меня, и наших радиослушателей.
Бог да благословит и помилует всех нас.
Батюшка, вот вы сегодня были на Головинском кладбище, ведь с Владимиром Владимировичем Наумовым вас связывало соратничество. Вот расскажите немножечко, как сегодня там прошла панихида, и, может быть, немножечко о Владимире Владимировиче Наумове. Сегодня день его смерти.
Да. Сегодня 7 лет исполняется с того трагического дня, когда его вот в такое вечернее время, около 7 часов вечера, застрелили на подходе к дому в станции Малина с Ленинградского вокзала. С Владимиром Наумовым, полковником казачьим,
мы... И не только казачьим, он офицер армии.
Ну,
был.
Да,
он
да,
полковник
да,
ГРУ.
Да, да.
Угу.
Мы были знакомы 3 года непосредственно, потому как и он, и я, мы были депутатами Моссовета созыва 90-го, и этот созыв должен был пробыть до 95-го года, но трагические события октября 93-го года положили конец свободному действию уже тогда очистившегося от демократического угара Моссовету. Мы стали уже тогда неугодны власти. И вот Владимир был одним из наших соратников. Нас было всего 12 человек из более чем 300 депутатов Москвы. Большинство, 80 с лишним процентов, демократы были, и около там процентов 17 было коммунистов, и вот нас была жалкая горсточка, 12 человек, нам было очень трудно, но это вот такое, с одной стороны, очень труднейшее время, с другой стороны, благодатное, и поэтому, конечно, мы друг друга очень чувствовали плечо и ценили, и, конечно, это запечатлелось на всю жизнь. Хотя наши интересы Владимира и мои были разные. То есть я был в комиссии по культуре и в комиссии по вероисповеданию. И главным образом меня очень интересовало, я всю деятельность употреблял, ну, кроме своих непосредственных, своего избирательного участка вопросов, вопросу освобождения помещений храмов, которые были заняты, и во многом они были заняты учреждениями культуры. И вот на этом очень враги очень действовали, очень эффективно. Они, как бы, такая у них была такая вроде красивая причина, что вот они не освобождают храм, потому что тут вот там кинотеатр, там вот база какого-нибудь там балетного тренировки, там балетного ансамбля, там еще что-то там. И вот поэтому здесь очень приходилось очень напряженно работать, а Владимир был в военной комиссии, и он по существу его силами происходила организация, сколачивание вот этого нового, по существу, заново возобновляемого казачьего движения. И это тоже очень трудное было действие, и мы были заняты очень сильно, и нам было, конечно, не до каких-то приятельских там отношений или чего-то. Но потом, после октября 93-го года, наши пути совсем, в принципе, разошлись. Владимир очень крупно и очень сильно был занят уже в казачестве, потому как оно развилось, умножилось. Ну, а я перешел в церковь, оставив свои мирские уже окончательные дела по благословению архимандрита Кирилла Павлова. И мы встречались изредка. Теперь, как вот происходили вот эти события? Надо сказать, что накануне, где-то недели две назад, мы вечер провели очень успешный.
Ему бы 60 лет исполнилось.
60 лет, да, мы отметили, ему было бы 60 лет со дня рождения, если бы он был еще жив. Вечер проводил полковник Латынин. И очень такой теплый вечер, содержательный был. А сегодня мы встретились, и я проводил панихиду на Главинском кладбище, где захоронены Владимир и его дочь, которую убили буквально через полторы недели после его убийства, потому как она видела убийц, и они ее видели, и как потенциальную свидетельницу. Ее прятали родные у...
И тетю ведь убили.
Да, да, у ее тети, да, на квартире. Но они и там враги отследили, и, видно, подослан был свой человек, в кавычках, потому как открыто было изнутри, без взлома. И убили ее и бабушку. И вот они лежат вместе. И, кстати, там даже они изображены, как бы так живописно вместе. И картины есть. И эта картина была и изображение по видению тому, которое видела его вдова Ольга Ивановна.
Замечательная женщина.
Да, да, да.
Дай Бог ей здоровья, как она хранит верность своему покойному мужу. Она даже себя не называет вдовой. Она называет себя супругой.
Да. И она говорит даже, вот вчера мы разговаривали с ней, она говорит, она же мое место заняла про дочь, в смысле вот могилу. Да. То есть она как бы вот... И земля сырая не разделяет ее и ее узы. Это, конечно... Очень, очень поучительно для всех нас. Присутствовали прежний верховный атаман Мартынов и нынешний верховный атаман Задорожный Павел Филиппович. Ну, много людей было, тоже очень все это как-то по-человечески так тепло происходило. Люди говорили о том значении, которое Владимир и нес с собой, и по смерти утвердил. И очень было это интересно слушать. И как-то еще раз оценивалось и переоценивалась вот эта личность для нас. Ну, надо сказать, что полковник Владимир Наумов, это был, конечно, стержень и основа. Основа казачества. Даже на вечере многие, даже его соратники, казаки, называли нашим идеологом. То есть это действительно...
А он и был идеологом,
да,
конечно.
Да. Кроме того...
Статьи его изумительные.
И кроме вот, да, теоретических каких-то больших работ, вот и Четвертая мировая война, он сборник вышел, его статей, которые публиковались в «Русском вестнике», аналитических, очень интересных. Кроме того, он личным примером по существу спасал честь казачества. Дело в том, что казачество шло непростым путем. Не будем скрывать, они были в составе демократической партии, потом у Черномырдина под крылом «Наш дом» там партии, потом «Отечество» Лужковской партии. То есть вот таким образом власти таскали и заматывали это огромное движение. И вот Владимир, собственно говоря, своим мужеством, своим личным примером, он прорывал вот эту вот пелену, вот этот вот плен, вот эту паутину, в которую заматывали казачество, чтобы оно выродилось, чтобы оно превратилось вот в какое-то костюмированное такое, какое-то разгульное, так сказать, начало, а чтобы они забыли основное свое начало. И вот, рискуя жизнью, сегодня многие вспоминали, как он вставал на бруствер во весь свой двухметровый рост, чтобы разглядеть в Приднестровье, откуда там стреляют. Он лично ездил в Чечню, воевал там, везде рисковал. Поэтому... И казаки, видя это, они, конечно, понимали, вот где настоящее знамя, вот за которым нужно идти.
Да, это изумительная личность была. действительно настоящий герой, поэтому Россия его и помнит. Настоящая Россия. Батюшка, благословите звоночек взять. Кто-то пораньше позвонил. Алло, добрый вечер.
Скажите, а нашли убийц Наумова?
Их никогда не найдут, так же, как не найдут убийц Буданова и Рухлина, настоящих убийц, и так далее. Потому что вы знаете, от каких сил это исходит.
Да, батюшка, царство небесное воину Владимиру убиенному, потом мы в середине часа помолимся. Батюшка, а теперь давайте перейдем к вашему творчеству. У вас же замечательные книги, я уже сказала, что вы лауреат литературных премий, в том числе премии «Имперская Россия», член Союза писателей. И ваши книги такие, как «Ближе к Богу», о архимандрите Кирилле Павлове, духовнике Троицы Сергиевой Лавры, «Богослужение русским святым», «Он выбрал крест», о Евгении Родионове, замечательная книга тоже, да? И у вас уже много книг, в том числе вот сборники по конференциям Вячеслава Михайловича Клыкова, 5 выпусков «Мученики нашего времени». Вот вы немножечко, может быть, расскажете о своих книгах?
Ну, дело в том, что это возникло неожиданно. Я стараюсь жить своей жизнью, но вот как-то меня так сложилось, что волею судеб мне Господь как бы резко разворачивал меня. И вот один из таких резких разворотов, это вот когда отец Кирилл мне, в общем-то, преуспевающему довольно-таки, так сказать, режиссер, гость телерадио.
Да, батюшка, я вспоминаю, 20 лет назад я пришла к вам в студию там на Качалово, теперь Малая Никитская, ГДРЗ, Государственный дом радиовещания и звукозаписи. Ой, я так трепетала, вы тогда были режиссер, да? На первом вещании, первый канал.
Ну да. И 30 лет уже.
Нет, это 20 лет назад, 90-е годы.
Нет, это 80-е годы.
Нет, батюшка, 80-е я еще не печатала. У меня первая публикация была...
Значит, в начале 90-х.
Да, 91-й год.
Суть такая, что и отец Кирилл вдруг мне... меня благословляет на священство. Я полчаса, простите меня, грешного, валялся у него в ногах, говоря, что это, в общем-то, совершенно, тем более я уже, так сказать, не молодой человек, в общем-то. И я не сразу это, как говорится, переварил и развернулся. Но я, в общем-то, развернулся. И все, и начал жизнь заново. И вот так же, таким же образом, я стараюсь, ну вот как бы не пропустить вот эти вот приказы Господа, вот эти указания Его, вот эти перекрестки, потому что Господь всемилостивый, потому что я знаю, что так же, как вот наши духовники, когда они говорят что-то, то это надо выполнять, потому что это во всех случаях к благу нашему. Как бы это даже не было трудно, как бы это было, ну, просто в голове не укладывалось, как бы это, ну, какие-то очень большие переживания и трудности не возникали, но это будет и к личному благу, и главное, мы не должны забывать, что мы не сами по себе, что мы не сами... себя сотворили, что мы сотворены Творцом, что мы тварь. Тварь должна быть благодарная и послушная, и мы должны выполнять волю Творца. И Он знает и управляет всем, и Он знает, для чего у Него каждый рожден и сотворен. И если мы это нарушаем, то это просто преступление. просто преступление. И неважно, по какой причине, по невниманию или по упорству, или еще почему, но непослушание есть непослушание. Мы же знаем, что даже наши прародители первые, они же по существу в какой-то степени по неведению это сотворили. Они же потом сами ужаснулись. Поэтому надо вот за этим очень следить. И вот я стараюсь следить за этим по мере сил, по мере возможностей. И вот поэтому я думаю, что надо и вот и литературная вот так сказать стезя, хотя она для меня не новая, я в свое время еще до армии меня на сценарный факультет брали в ГИКа, и вся жизнь у меня в общем-то связана со словом, и театральная академия, режиссерский факультет, и потом 20 лет в лидером редакции. Это, как правило, ты редактируешь все эти тексты, их как-то выправляешь, потому что это же одно дело, редактор быстро написал, а другое дело, это человеку, актеру, чтобы он это верил в это, чтобы каждое слово было его. И поэтому текст это была, в принципе, моя профессия. Но вот неожиданно так получилось, что один из священников, он теперь, к сожалению, покойный, отец Борис, он мне дал книгу Иоанна Кронштадтского «Начало и конец нашей земной жизни». Она была на машинке напечатана какая-то в таком непонятном виде, и это видно было какой-то один из редких экземпляров. И когда я прочитал, я был потрясен. Но возникли споры, что это сам ли Иоанн Кронштадтский или нет. Я поехал к отцу Кириллу. И только я вошел к нему с этой книгой, которая даже была самодельная обложка, даже ничего не видно. Он меня на расстоянии 3 или 4 метров сразу трижды благословил и говорит: «Иоанн Кронштадтский, Иоанн Кронштадтский, благословляю, благословляю». Я опять также остолбенел и остановился, и не знал, что делать. Я же никогда не был книгоиздателем, как это все делать, как это издавать. Но вот Господь, что значит, я послушался и стал все-таки искать людей. Господь мне их дал. Вдруг появился человек, который говорит: а вот тут едет один товарищ, он уже договорился во Владимире, в одном учреждении, и они это сделают. И я поехал, и вот была первая книга, это по существу переиздание. А потом мне стало очень горько и обидно, что статьи, тем более очень такие публицистические, очень важные для настоящего времени, и про глобализм в том числе, отца Кирилла, они по существу где-то отдельными листками в каких-то газетках, даже периферийных во многом, они лишь попадаются. А что такое газета? Это продукт одного дня. И я попросил у батюшки благословения, я говорю: батюшка, можно я соберу это все в какой-нибудь сборничек? Он меня благословил. И вот таким образом появилась книга «Ближе к Богу», которую все знают, она 4 издания выдержала большим тиражом, где были расставлены старцем все очень точные объяснения, пояснения происходящего в нашей жизни, очень ответы на очень трудные вопросы. Ну и дальше уже меня как бы уже так несло, потому что появились люди, которые уже соучаствовали со мной в этих издательских делах, то есть одни печатали, другие там редактировали. Милостью Божией, люди бескорыстные, третьи там распространяли, и меня стали уже другие вещи очень важные, острые, интересовать. Ну, например, вот, допустим, богослужение русским святым. Я там восстановил уже, теперь уже получается 20 лет, как нет в службах, службе русским святым, например, перечисление 40 страниц, перечисление имен русских святых. Я счел за долг это восстановить. В новых Минеях этого нет. В Минеях нет. Там молебен очень замечательный, епископа Афанасия Сахарова об Отечестве, который он составил в 1941 году в лагерях. и так далее. Ну и дальше, вот вы упоминали Вячеслава Михайловича Клыкова, очень важные конференции на очень острые темы. Ну, жалко, что выступления очень умных людей, содержательные, что они тоже пропадут. Вот мы их слушали, и все. И все, и они как бы исчезли. Чтобы это осталось. Ну, Женя Родионов, сами понимаете, тут уже как бы кровь сочилась, сердце крови сочилось. Я искал, кто бы это набрал материал, наверное, по 5-6 редакциям. Ходил и предлагал, говорю, вот вам дискеты, делайте, нате. И никто не согласился. И я, ну что ж, пришлось мне, сидел по ночам, там приходил в одно учреждение на каком-то очень плохом компьютере, ломая глаза, это все делал, и, в общем, получился сборник.
Хороший сборник.
Да, спасибо, Господи. Самое главное, похвала, это от Любовь Васильевны Родионовой, мама Жени Родионова, ей тоже это нравится, она его ценит. Ну, и тут надо еще заметить, что и международное признание получила. Греки сейчас переводят, по-моему, сербы хотят перевести эту книгу. Ну и дальше, я не буду дальше много перечислять, мученики нашего времени, вот сами понимаете, 5 сборников, это убиваемых и убитых наших русских православных священников, которых не из числа. Начиная, я начал после убийства трагического, помните, в Тверской области отца Андрея с семьей, с детками, да? И дальше пошли трагические другие события. А что такое сельский священник? Я считаю, что сельский священник – это тот, кто держит всю Россию.
А городской священник?
Но городской в городе, понимаете, легче. И в городе есть другие подпитки какие-то интеллектуальные, хотя и больше искушения. Но в селе там вакуум. Вакуум, понимаете, от чего там пьянство больше развито.
Оно больше. И верующих вот меньше теперь. Раньше, если в селе наоборот было больше верующих, а теперь нет.
Ну, вот
теперь
от
в городе
этого
верующих.
Дело в том, что вот раньше были библиотекари и учителя, но мы знаем, до чего не извели школу. Я в сельской школе долгое время занятия проводил и знаю, что они до сих пор на дарвинской системе все у них построено. И очень все враждебно. Ну, фурсинское направление нам известно. А библиотеки, я зашел в сельскую библиотеку и чуть не упал. Одна желтуха и чернуха, простите. Жуткие журналы, жуткие газеты. Я спрашиваю, зачем вы берете это? Они говорят, а мы ничего не можем сделать. Нам такие присылают сверху от библиотечного там вот фонда. Я говорю, ну возьмите, вот вам я привез. Я как раз много книг им привез.
Что
нет, а принять мы не можем.
Да.
Принять мы не можем.
И у них даже есть распоряжение, например, не подписан такой журнал, как «Наш современник».
Да.
Газета «Русский вестник». Они
это тоже Радонеж, я думаю.
И рады.
Вот. Так что, и поэтому священник, собственно говоря, становится единственным лицом, они, как правило, многодетные. То есть они подают пример и вот семейного правильного жития. Они, как правило, и не пьют, и другими. Ну, мы не говорим про исключения какие-то трагические. А в целом, и поэтому сама жизнь, сам пример вот священника, он во многом поддерживает тело. И враги наши это понимают. И поэтому идет, вот особенно в селах, и поджигает и дома, и, в общем, всякое вот безобразие. Причем местная власть и местные органы правопорядка, они никак не защищают священников, никак не участвуют. Я помню даже, когда я просил, а потом уже перестал просить, я им говорил, ну вот вы проезжаете по шоссе, ну заедьте в мою деревню, заедьте. Чтобы вот рядом там дом, где пьянствуют, где там сходы, все эти в карты играют, орут, дерутся, где там, я не знаю, проснусь ли я следующий день, я каждый день я думал. Я говорю, ну заедьте вот один разочек хотя бы в месяц, чтобы они видели, что вы приезжаете, что вы интересуетесь. Они уже будут по-другому вести себя. Нет, нет. За многие годы так ни одного заезда не было.
Это в Ступинском благочинии.
Да, это под Москвой. Вот, а что говорить про глубинку?
Да.
Поэтому сельские священники, я согласен вот с тем, мне расскажешь, как один такой хороший архиерей и честный, откровенный, он сказал, когда его спросили про его священников, особенно сельских, а он честно и определенно сказал, я, говорит, не знаю, как они выживают. Потому что у сельского священника ведь никаких средств для существования нет. У него нет ни зарплаты, ни, ничего.
Да, прихожане должны быть.
Какие прихожане? Вот у меня три бабушки. То одна придет, то другая. Чуть ли каждый свечку одна накупит. И то я за нее отчет напишу и все такое. Нет, ничего подобного. Хорошо еще, если вот как у меня, я там в Москве что-то где-то побегаю здесь по трибам, и себе на билет, и матушке, которая у меня в хоре, билеты хотя бы куплю туда и обратно, и пачку свечей. А только так. А что вот, который в глубинке, где он это возьмет? Поэтому это, конечно, героизм необыкновенный. И как вот это не отразить? И как не оплакать вот гибель вот таких вот наших мучеников? Там же публиковался про Женю Рудённую, про многих других. Ну и последняя книга, это такая, ну как бы она немножечко такого социального заказа, это я как бы вспомнил и подытожил все, что я пережил, вот будучи депутатом Моссовета, находясь в самой гуще событий, в самые переломные годы, 91-й, с 90 по 93-й год, то есть события августа 91-го года, октябрь 93-го года, ну, я был и в те, и в другие события в числе комиссии, да, по чрезвычайным обстоятельствам, выезжал на всякие горячие места, и, ну, в том числе был и в заключительную трагическую ночь расстрела, вышел с последней группы из Дома Советов и поминутно описал, что изнутри, как бы, что, как происходило, где, ну, в каких местах, как погибали люди, как происходил штурм, кто как себя вел. И, ну, и судя по откликам, мне недавно даже с Чукотки позвонили люди, даже туда дошла книга и передавали какие-то хорошие слова. Так что книга оказалась нужной, востребованной. Ну, и, да, но это единственное, такое социальное. Больше я, и опять же, по благословению отца Кирилла, я принялся за эту тему, опять же. Вот, если бы он не благословил, я даже его просил, батюшка, говорю, да, мне кажется, эта тема ушла уже. Уже Чечни были две войны. Уже, наверное, неинтересно. Он говорит, нет, 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 это надо, 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 это нельзя забывать. И вот я выполнил послушание перед ним. Я считаю его вечным своим таким послушником.
Да, конечно. Батюшка, звоночек, благословите. Алло, добрый вечер.
Батюшка, можно?
Да, батюшка здесь.
Ну, а к телефону?
Да, да, он у телефона.
Так вы же не батюшка.
Ну, я слушаю вас, да, это, да.
Батюшка, да, вы сказали, что не нашли убийц. И этого Буданова не нашли. Ну, Буданов-то наследил в Чечне, так что Наумов он там же не воевал. Вот более того, формально эти казаки подарили Дударю еще до войны саблю. Как бы, ну, как, ну, чтобы какое-то было ну, нормальное отношение, не без войны всякой. Вот. А здесь же прямо убили вот человека, который полковник ГРУ, и он, что такое казак? Это защитник русского народа. То есть убили откровенные русофобы. Вот где не эти террористы там в Чечне или из Приднестровья, русофобы. Вот, вот в чем-то разница.
Мой хороший, я с вами согласен. Эти же силы, я же говорил, убили и Юрия Буданова. Кстати, я был на его похоронах, это Иване тоже. И я скажу, что это убила та же сила. Неважно, кто исполнители. Могут чеченцы исполнители, могут быть наши выродки какие-то. Дело-то не в этом, кто исполняет. Исполняет по существу пистолет потом. А в чьей рукой это не... А важно, кто направляет, кто заказывает, как говорят, вот это дело. Теперь про поводу полковника Буданова. Я бы вас попросил не очернять его имя. Оно и так испоганено. Вот теми же врагами. Они вначале его убили духовно, и он отсидел ни за что в тюрьме, а потом застрелили уже непосредственно. Дело в том, что я вам расскажу, и это, кстати, я слышал от его духовника, это не какие-то сплетни, он ему рассказал, как все было. Дело в том, что у них в подразделении, в самом подразделении, погибали все время солдаты, особенно офицеры, и выстрелы все в затылок, и они не знали, откуда пули летят. И вдруг однажды кто-то из них поднялся на чердак, а там лежбище снайперское. И сразу было понятно, там по тряпкам или почему, что это двух уборщиц Кунгаевых, матери и дочери. Они там пристроились как бы работать. И они поехали, он взял ребят и поехал в село. Мать убежать успела. Он тогда эту розу взял. Попросил, ну, указал, солдаты привезли. И когда он ее стал допрашивать, где мать, та так была бешена и озверела, настроена, что она обзывала всех русских свиньями, там, плевалась, и у него только что родилась дочь, и ему прислали новорожденной дочери фотографию. Она стала плеваться на эту фотографию и кричать, чтобы она сдохла.
Ужас.
И он не выдержал, он, чтобы она замолчала, он стал ее трясти. Но он мужик крупный, она дохленькая такая. Он просто не рассчитал силы и просто так был возмущен, что чуть-чуть ей передавил сонную артерию. Вот и все. А вы повторяете сплетни желтой прессы. Не нужно, мой хороший, если вы уж как-то, ну, русскую, так сказать, тему уважаете, несете, не надо своих героев помогать очернять и осквернять. Это такой же герой. И время все на свои места расставит.
Спаси Господи Боже.
Недаром они скрывали, они скрыли, где его будут отпевать. Разные места называли, чтобы люди никто не смог приехать. Какое там оцепление было? Чудовищное. Потом, когда мы везли его на кладбище, там сколько было оцепления. И как тоже людям врали, никто не знал, где его хранить будут. Но вы знаете, я вам скажу, мой хороший, вот с кого надо брать пример. Мы, когда ехали, видели отдельные стоящие в оцеплении милиционеры, которые как бы против нас.
Отдавали
но они
честь.
Стояли, честь отдавали. И потом, когда мы увидели, когда пять стоит офицеров МВД и честь отдают, мы чуть не расплакались. Я не выдержал, открыл даже дверь машины и стал им махать. Вот с кого надо брать пример. Вот где наша надежда. И надо уметь отстаивать своих героев, а не помогать их пинать. Ну, хорошо, простите, я это из любви говорю. Действительно, нас очень запутывает. Но мы должны какие-то духовные очи иметь, особенные, так сказать. Молиться, наверное, надо побольше, тогда они будут очищаться. Простите меня.
Согласна с вами, батюшка, у нас звоночек еще возьмем. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер. Благословите рабу Божию Наталью, батюшка.
Бог да будет с тобой.
Отец Виктор, я вот подтверждаю, я видела, как вы трое священников, как вы прощались, сколько народа было, как отдавали честь, когда везли на кладбище. Вот, вы мой однофамилец, и я к вам потом подходила, и через вас вот я познакомилась сейчас. Голос совести, оказывается, Михаил Рогозин, который, отец священник, который последний раз исповедовал его, он сам мне сказал, что он умер христианином истинным. Помните, он сказал у гроба? Сколько было молодежи, сколько лжи было в этой прессе, которым не хотелось понимать, что это был герой, что его погиб. Я сравнивала, что они говорили, что мы видели своими глазами. Это ложь абсолютная. Сколько было молодежи, вы помните? Сколько было молодежи. И жена его очень стойко выдерживала, и она поблагодарила людей. Она крикнула: «Люди добрые, спасибо вам за то, что вы со мною», и так далее. И прессу эту, которая стояла на задворках, ее не пустили, правильно сделали. Мы его хоронили по-православному. Вот. И еще я помню, когда было стояние, и я, как не знаю, у меня такое, если вам интересно будет, у меня снято все это, я сняла на видео, на телефон, когда у вас вырывал микрофон, вот по молитвам, да, вы сказали молиться, и полковник, не буду называть, кто, люди догадаются, вырывал и кривлялся: «Помолимся, помолимся, вы все помолиться». Вы говорили, что один жидок вас повел на Белый дом, другой повел жить на Останкино, и все увидели ваше мурло. Вот, поэтому, ну это я уже, мои слова. Вы знаете, я, может быть, перегибаю палку, но я не знаю вот этой лояльности к коммунистам, которые то «Царю Небесный» поют, что... Но у них красные нити. У меня сегодня... На меня какой-то накинулся в эфире на Народном радио, вроде как со спокойным голосом, сейчас даже фамилию не вспомню, вот, и стал кричать, что вы пропаганду разводите, вы враги России, это он православным говорил, только за то, что я попросила, что нужно к свету, к Божьему идти, а потом решать все дела. Я ровно таких же взглядов, как вы, в плане «Господь сначала, а потом все». Мы снова зайдем в какие-то тупики, они нас ненавидят, но так как это их необольшинство, большевистские лидеры схватили все в России, они говорят, что вы с либералами, хотя на самом деле они с либералами, они, потому что либералы православие ненавидят и коммунисты ненавидят. При большевиках обобществление было. Да, была социалка, а для спасения души что это давало? Я когда узнала, что царскую семью убили, я вышла из класса, но у меня не было ни одного храма вокруг. Меня бабушка в платочке объяснила, что есть ад, рай, есть Бог. Но не всем здесь такое счастье обломилось. Вот что вы скажете на этот счет? Может быть, я не права, потому что, ну, как бы это наши русские люди. Пусть они хотя бы нас не гонят. Я уже не к тому. Господь не всех посетит своим Духом Святым, чтобы прийти к Нему. Ну почему гонят? Ну это же вражья позиция. Они же враги России. Ну это же правда. Царство Небесное казакам. Я сама казачка донская. Спасибо, Господи.
Простите, я что-то не уловил, в чем вопрос. Если вопрос... Ну, я также считаю, вы почитайте мою книгу «Так было». Там же все описано, что, собственно говоря, ну, что такое? Красная кабала, сатанинская, и перешедшая в желтую кабалу, еще более сатанинскую. Ну, это одно из другого, это... ну, сами понимаете, что тут говорить-то.
Да.
И все, кстати, лидеры, они все... Ну, вспомните Гайдара, который от папаши, который кромешничал в годы и гражданской войны, и в 20-30-е годы, и прочее, прочее. Они же, как правило, даже детки, прямые отпрыски, потомки.
Конечно, еще
тех кровавых убийц.
Батюшка, у нас на Радонеже в прямом эфире мы всегда соборно молимся о здравии и о покаянии. Вот наши благодетели, вот возьмите записочки, прочитайте. Дорогие братья и сестры, давайте вздохнем все вместе о здравии и о покаянии. С батюшкой вместе помолимся.
Господи, даруй здравие рабам Божьим, не праздной Наталье, а Траковице Елисавете, Михаилу, Инне, Ларисе, Иулии, Галине, болящему Владимиру, тяжко болящей Анне, Наталье с очадами, Соломоне, Наталье с очадами, Николаю, болящей Нины, Владимиру, болящей Лидии, Степану, Елене, отроку Никите, младенцу Архипу, протерею Виктору, протерею Александру, Ирею Александру, Екатерине, болящей Ольге, Софии, Дарье, Вере, Сергию, Дарье, Павлу, Владимиру, Василию, Ларисе, Александру, Любови, Александре, Татьяне, Ольге, Даниилу, Надежде, Александру, болящей Елене, болящей Фатине, болящей Ирине, Сергию, Равоможем, Алексею, Ольге, Елисавете, Андрею, Надежде, Ларисе, Сергию, Виктору и рабом Божиим, тяжко болящему Борису, Евгении, матушке Марине, Алексею, Анне, болящей Татьяне, Вере, Андрею, Наталье, Антонине, Владимиру, отроку Даниилу, болящему Петру, Вячеславу, Татьяне, Сергию, Елене и всем православным христианам. Спасибо, мои хорошие, Господи. Я вот два слова только скажу о промысле Божьем, чтобы вот укрепить нас. Мои хорошие, вы помните слова Серафима Саровского, когда его спросили, а почему же вот, ну, в России как-то вот не налаживается все по-хорошему, по-доброму и крепко так не устраивается? А он сказал одно слово всего лишь, но оно очень важно и в наши дни. Он говорит, а потому что дерзновения нет. Это очень важно. Вот мы сегодня с казаками как раз об этом разговаривали. Именно вот в чем и отличается от нас, от многих, и тот же полковник Владимир Наумов, и тот же полковник Юрий Буданов по православному Георгии, а потому что они были, тот же Буданов, это был блестящий воинский начальник, который лично на его могиле, его соратники говорили, что он лично на плечах 178 солдат и офицеров перенес. Лично на своих плечах. Из-под огня, да. Вот так вам. Поэтому они выбивают, вышибают лучших. Худшие — это их приятели, это их друзья. Они их хвалят, мои хорошие. И вот вам дерзновение. Вот так было. Я долго раскачивался, ведь смотрите, какой год, а мне еще в 2003 году, к десятилетию расстрела Белого дома, благословил отец Кирилл. И сколько я раскачивался, я не хотел, я забросил это. А потом вдруг я буквально шел по шоссе, был как поздняя осень, это уже темнело, никто меня подбирать не хотел, я голосовал. Я уже замерзший, грязный, и вдруг машина пролетела вначале, а потом остановилась где-то вдалеке, а потом нехотя вернулись. И, ну, нехотя меня взяли и посадили на заднее сиденье. А там оказался мальчик. Ну, мы как-то, я же должен как-то, ну, быть общительным, что ли. Я стал с мальчиком, они со мной впереди не разговаривают, сидящие, я с мальчиком. Вот, а потом вышли, ну, я его на каких-то правильных началах, что ли, наверное, может быть, говорил, я не знаю, чем я понравился. Когда приехали, привезли меня в Москву, к ближайшему метро, этот человек, который за рулем, сидит, дает мне визитку и говорит, что если вам что нужно, звоните. Я говорю, да мне нужно что? Вот у меня послушание, я никак не могу выполнить. Я даже заняться им не могу. Почему? Потому что это бесполезно. Это сейчас никаким образом. Нет мне рынка этого для такой литературы. Нет ничего. Он говорит, я все сделаю, пожалуйста. И вот, пожалуйста, дерзновение есть. Я делал, я в принципе было готово. И Господь мне дал возможность это реализовать. И вы знаете, вот чудо Божие, это вот, ну поверьте мне, поверьте, если можете, поверьте. Всякое дело, слава тебе, Господи, которое я начинаю, почему все эти книги реализованы, мне везде все время Господь помогает. Если я тружусь и довожу, я только и заставляю себя трудиться. Вот и все, потому что мне стыдно, я пенсионер, мне 66 лет, я уже 6 лет как пенсионер, а мне стыдно каждое утро выглядывать в окно, я себе говорю, а люди уже поехали на работу, а ты чего спишь, а ты чего ленишься, ну-ка давай, и ты должен до последнего дыхания, мы должны, до последнего дыхания, что угодно, почему я, простите, даже подаю милостыню там нуждающимся, но если молодой парень, я его ругаю, я его жучу, даже сюда вот шел ко мне, подошел, я говорю, ты что делаешь, у тебя руки, ноги есть, ты как себе позволяешь это вот так вот, возьми за себя, иначе ты совсем пропадешь. Руки, вы знаете, вот возьмите мою книгу, кстати, я ее не упомянул, «Знаки времени», это зарисовки народной жизни, так сказать, но это чисто авторские миниатюры. И вы посмотрите там фотографии.
Это Вседержавная печаталась, да?
Да, угу. Фрагменты. И, Ниночка, вы мне, я вам благодарен, угу. Благословили благодаря вам и Владимиру Николаевичу Курпину, он тоже настаивал, чтобы я собрал этот сборник. Вы меня все время уговорили, чтобы я этот сборник соборник. Спасибо вам, Господи. Но в этой книге много есть документальных фотографий интересных всяких. И там одна фотография, как бежит один молодой человек. И посмотрите, у него ноги только до колен. А ниже колен железка. Он на железках бежит. А сзади него на здоровых ножках бежит человек. И он его обгоняет. Вот. Вот пример нам всем. Вот воля. До последнего дыхания. Стиснув зубы. Вы помните там сюжет в этой книге, когда один фронтовик встретил другого фронтовика.
Да.
И тот сидит там, ну, действительно, что-то он на ноги у него, на костылях, что ли, стоит. Я уж не помню по сюжету. Он спрашивает, где горел? Он говорит, да вот на Курской дуге. А говорит, как случилось? Да вот танк загорелся, я один только еле вылез. Он говорит, зачем вылез? Тот, как зачем? Жить хотел. Вот и живи, сказал тот. Тоже инвалид, кстати. Вот, поэтому мы должны биться до конца. Нам Господь для этого дает. А не для того, чтобы, вы знаете, страшно смотреть. Страшно смотреть. Бабушки все в деревнях. Все повально погибают. Раньше у них что было в красном углу? Иконы. Сейчас что стоит? Ящик с рожками. И вот они перед ними валяются с утра до ночи. Это что, жизнь? Это хуже смерти. Это же уничтожение души. Души заживо сгнивает эта душа. Поэтому мы должны биться. Мы должны вот как этот на железках бегущий парень, во что бы то ни стало, он не клянчит, не ходит ни по метро, нигде. Я понимаю, что бывают там какие-то нужды. Но в основном мы должны стиснуть зуб до последнего, через невозможное. Отец Кирилл даже сказал, что если у тебя отобрали зрение, радуйся, что ты не будешь видеть какие-то соблазны. Если у тебя отобрали уши, так сказать, слух, радуйся, что ты не будешь слушать каких-то злых речей и какую-то информацию такую, которая тебя разжигает. Если ты не можешь там руками там что-то двигать, слава Богу, не будешь там хвататься и чего-то хватать, то, чего не нужно. Нужно хватать. Вот, есть, и он говорит, есть внутреннее зрение, есть внутренний слух, есть внутренние длани, которыми ты можешь креститься и так далее. И вот он лежит, он, как бы грехи наши на нем выгорают, а он молится, он бьется. Это все тот же сержант Павлов, который и сейчас бьется за нас. И благодаря ему Господь отодвигает последнее время и дает нам жить. Для чего? Для того, чтобы мы сделали больше добрых дел, как накопили вот этого елея в нашей лампаднице, иначе мы, как те неразумные девы, чистые девы, не были пущены. Почему не было этого елея добрых дел? Чтобы мы как больше накопили, добрых дел сделали, чтобы мы укрепились, чтобы мы выдержали вот это вот последнее все нарастающее испытание для нашего спасения нашей души. Вот для чего это время.
Спасибо.
И мы должны его использовать.
Спасибо,
максимально.
Господи. Батюшка, звонок уже давно ждет.
Да, пожалуйста.
Давайте мы возьмем звонок, спасибо. А потом вы да, за упокой еще.
Да, алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Валентина. Большая благодарность батюшке за то, что он заступился за русского человека. Я имею в виду за Буданова. Мне так жалко наш русский народ, как мы сейчас страдаем. Но у меня еще два вопроса. Во-первых, спасибо ему, батюшке. Первый вопрос. Кому выгодно держать министра образования Фурсенко? Вот мне вот как-то даже неприятно смотреть. Пусть это не по-божьему, но все то, что вот касается православия в школе, как вот все противничают, они вредничают. Дети смотрят телевизор и видят там только гадости. Я сама вот только недавно узнала, что существует православное радио. Я всего месяца два слушаю. Вы понимаете, у меня такое облегчение. Я вчера вот слушала повторение, как отец Сергий Вишневский. Ему 85 лет. И вот журналистка брала у него интервью в декабре прошлого года. Я вся обливалась слезами и радовалась за 85-летнего батюшку, который просто настолько умница, настолько душевный, настолько веселый. Вот наш сегодня батюшка, он такой воинственный, вот как и я. Я и когда работала, я на пенсии, всегда правду там доказывала, поэтому вот микроинсульт получила за правду в конце, ну вот мне 58 лет. Вот мне интересно, почему держит Фурсенко, и еще, если это возможно, узнать, где старец Илья в Москве? Как к нему можно попасть? Ради бога, простите, пожалуйста, если мои вопросы...
Ну, спасибо, пока... Господи.
Ну, мои хорошие, этот вопрос-то очень простой. Мы можем продлить этот список до бесконечности. А почему держит Кудрина, который наши деньги все в Америку отправляет? И Америка благодаря этому мало того, что существует, а еще ведет войны на наши деньги. В Ираке она вела за наш стабфонд, который весь распылила там и так далее. Кто держит? Министр обороны, который развалит наши армии. И это бесконечно, можно
это
список
да.
продолжать. Силы одни и те же. Опять те же силы, которые стреляли в Наумова, в Буданова.
Враги Божии,
да,
враги России, да.
Отрезали голову Жени Родионова.
Сатанисты.
И так далее, да. Теперь, а по поводу Ильи, ну, в Переделкино.
Переделки. Да. Давайте еще о упокоении помянем, братья и сестры. Да. Давайте вздохните с нами вместе с батюшкой.
Упокой, Господи, души усопших раб Твоих. Новопреставленная Схимонахинина Симона, новопреставленная Людмила, новопреставленная Капитолина, новопреставленная диакона Владимира, убиенного воина Георгия, убиенного воина Владимира, Вячеслава, воина Александра, Павла. Ну и мы присовокупим, конечно, сюда убиенного воина Владимира, убиенного воина Георгия. Я тут поминал протерей Бориса, ну и много-много всех православных христиан от века скончавшихся.
Царство Небесное. К сожалению, эфир наш уже заканчивается. Батюшка, осталось 2 минуты. Я вас очень благодарю, что вы с нами были сегодня в беседе. Благодарю всех, кто нас слушает. Дорогие наши братья и сестры, радонежцы, пожалуйста, не забывайте, радиостанция «Радонеж» только вот и существует благодаря вашим пожертвованиям. Поэтому не забывайте, Киви можно оплатить, есть такая услуга, а можно приехать сюда, Пятницкая, 25, где вас встретят, с вами побеседуют и возьмут ваши пожертвования. Батюшка, благословите нас, благодарю вас и всем нам пожелайте, что бы вы пожелали.
Богу нашему слава всегда. Ныне и присно, и во веки веков.
Аминь.